Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы вновь сегодня возвращаемся к теме царя Петра I. Напоминаю вам, что в этом году отмечается юбилей 350 лет со дня его рождения, и мы постараемся побольше передач посвятить этой фигуре, тем более, что она вызывает неутихающие споры в нашей культуре среди историков, журналистов, литературоведов, общественных деятелей. И, в общем, эта фигура вызывает интерес образованной публики традиционно на протяжении нескольких столетий. Сегодня мы поговорим о религиозности Петра I. И для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили к нам в студию дорогого гостя, директора образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, старшего преподавателя Московского государственного института культуры. Фух, сбрасываю пот со лба, кажется, все перечислил. Замечательного историка Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, прежде всего, я полагаю, надо обратиться не к фигуре самого Петра, а к тому религиозному контексту, который сложился к началу его биографии в Европе, в России. Напоминаю, что Петр Алексеевич родился в 1672 году. Это был последний сын царя Алексея Михайловича. И его религиозное мировидение формировалось в финальное десятилетие 17-го столетия. А время – это так называемая эпоха Просвещения. Оно, в общем, с точки зрения религии, довольно своеобразное. Ну вот, мяч на вашей стороне, Александр Азизович. Что тогда происходило и чем это время славилось с точки зрения религиозной, конфессиональной?
Надо начать, наверное, даже чуть более ранней эпохи. Я хочу напомнить, что вот первая половина 17 века, ну, вплоть до, наверное, до 60-х годов 17 века, это эпоха такого, наверное, последнего в европейской истории острого периода религиозного напряжения. Это эпоха как такого рвения к вере европейцев. Если в XVI веке появляется протестантизм, раскол западного христианства, и он как-то вызывает определенные противодействия, вызывает полемику, но все-таки еще сохраняется какое-то отношение. Да, польский король говорит своим подданным: «Я король над вашими телами, но не над вашими душами», и там каждый пусть в какой вере хочет, такой остается, то в 17 веке ситуация меняется. Люди начинают осознавать, что это все серьезно, и религиозные вопросы выходят на первый план. Это была эпоха, когда государствами управляли священники. Я напоминаю, что во Франции это эпоха кардинала Ришелье, потом кардинала Мазарини. Значит, в Англии это эпоха религиозной войны, которая была важной частью вот этой парламентской войны. Напомню, что там в основе лежат войны короля с парламентом, лежит религиозный конфликт. Король был филокатолик, а потом откровенный католик, а ему противостояли радикальные протестанты.
Ну, а у нас это, напомним, в какой степени эпоха Никона.
Да, совершенно верно, потому что у нас то же самое. У нас это острое ощущение, что в смуту Бог помиловал русский народ за то, что он покаялся. Единственный народ, который хранит православную веру. Возникает вопрос, что такое православная вера. На Западной Руси в этот момент начинается ожесточенная полемика между православными и католиками. В Москве выходит такой бестселлер.
И протестантами, между прочим.
Протестантами, да. Выходит книга о вере истинной православной. И это приводит в итоге к никонианскому вопросу, приводит к расколу в русской церкви, причем ожесточение религиозное тут бы очень большое с обеих сторон. То есть поднимись бы такие вопросы эти раньше, они бы, скорее всего, были урегулированы банальным собором, который бы их рассмотрел, разрешил, скорее всего, примирил. Но тут с двух сторон было...
Ну, собственно, стоглавый собор в значительной степени когда-то мирным путем гораздо большие по объему вопросы примирил и урегулировал.
Да, а здесь это доходит до острейшей полемики, которая перекидывается за пределы полемики, когда, с одной стороны, действует силовой ресурс власти, с другой стороны, что пишет...
А с другой стороны, действует силовой ресурс бунта.
Да, совершенно верно. Плюс, что пишет протопоп Аввакум государю, не просто государь, там, помилуй меня или нет, он пишет, государь, дай мне Юрия Долгорукого и воинских людей, я уж не княн, сотру в порошок. То есть, вожди раскола были готовы точно так же преследовать Никонян, просто, что называется, сил в руки Бог не дал. И... Вот эта эпоха приводит к смутам, приводит к кровопролитию. В Европе, например, 30-летняя война между католиками и протестантами с 1618 по 1648, затухающие конфликты.
А у нас Соловецкий мятеж.
У нас Соловецкий мятеж и бунт Стеньки Разина.
И в какой степени еще в стрелецких восстаниях.
Восстаниях это проявляется. То есть это эпоха напряжения. И вот к концу 17 века европейцы как бы начинают от этого отходить.
Утомились.
Утомились, говорят, что ладно, пусть он протестант, пусть он католик, а чтобы человек был хороший и резать другого не спешил.
И чтобы селедку продавал по умеренной
цене. Да, да, да. И вот и в какой-то степени это охлаждение охватывает и Россию, когда тоже возникает подобное отношение, что вот после эпохи Никона, после вот этого ожесточения возникает, ну, слава богу, ну, мы православные, ну, вот мы верим, ну, хорошо, ну, людей сжигать не надо, и, наверное, как-то надо это все мирно решать. И возникает своего рода после вот этого периода рвения такой период охлаждения к вере.
Ну, это, если я правильно вас понял, то, наверное, 80-е, 90-е годы, когда Федор Алексеевич, который все еще был горяч в вере, ушел в могилу, после него царевна Софья, для которой это в жизни не главное, молодой Петр, для которого это тоже в жизни не главное, царь Иоанн, его старший брат, который вообще достаточно больной человек, чтобы в чем-то быть усердным.
Да, совершенно верно. И мы видим, что при дворе Софьи у нас уже появляются католики, мы видим, что... так сказать, её, некоторые из ее приближенных ходят во французском платье.
То есть, кто-то в венгерском.
Да, кто-то в венгерском. То есть вот этот вот образ страны крепости, хранительницы православия, он начинает немного размываться. И это очень интересный момент, потому что, с одной стороны, в этом явлении, конечно, была какая положительная сторона, что, во-первых, оно уменьшило в какой-то степени градус кровопролития, а главное, оно позволило общаться друг с другом людям, исповедующим разные изводы христианства. Они уже не хватались при виде друг друга за шпагу или за саблю, а ну, хорошо, вот свою веру здесь, пожалуй, проповедовать не надо, но вот исповедовать исповедуй. Это было уже, так сказать...
Ну, при том, что наиболее рьяных, скажем, радикальных проповедников-протестантов все-таки наказывали, и у нас было дело Квирина, Кульмана и Нордермана, которое закончилось именно сожжением.
Да, но в то же время, скажем, в немецкой слободе разрешили построить кирху, чтобы, так сказать...
Там мало того, что кирху, были три церкви, по-моему, две лютеранские и одна кальвинистская, или две кальвинистские, одна лютеранская, а вот католическую не разрешали построить до Петровской эпохи, считалось все-таки католичество гораздо более опасным для православия, ну, потому что у него была хорошая организация, собственно, благодаря наличию папского престола и боевой авангард и иезуиты, а протестантов не опасались, в общем, над ним даже как-то посмеивались.
Ну и католиков у нас было несколько поменьше среди служилых иноземцев, чем протестантов. То есть мы видим, что юность Петра приходится как раз на эту эпоху остывания религиозного жара, религиозного рвения.
То есть, словно говоря, его старший брат умер, ему 10 лет. Кто его учит вере и как?
А вот вопрос очень сложный, потому что проще всего ответить никто и никак. Потому что мы знаем, что с образованием у юного Петра было очень плохо. После смерти его старшего брата им, по большому счету, никто всерьез не занимался. Дьяк Никита Моисеевич Зотов обучил Петра основам русской грамоты. Это была его задача – подготовить его к дальнейшему обучению, а дальше учителей Петру не наняли. В том числе и закона учителя, то есть человек, который должен был бы наставлять его в православной вере. Да, Петр ходил в храм, так сказать, присутствовал на всех богослужениях и как царь, и как христианин, и, скажем, обрядовую сторону веры он знал. А вот наставлять его в богословии, наставлять его в... понимание православной веры, а было по большому счету некому.
Ну, царь Федор Алексеевич, его старший брат, пытался что-то сделать для образования младшего брата. Хоть у них и разные были матери, но отец один, и Федор Алексеевич пытался заботиться, но он быстро ушел в могилу. А дальше что? Царевна Софья, регенша, ему чужая. Брат Иван вообще не вполне здоров. Царица, вдовствующая Наталья Кирилловна Нарышкина, видимо, не из тех людей, которые полезут в богословские вопросы. Поэтому получается парадоксальная вещь. Петр всю жизнь впоследствии добирал образование, в том числе и религиозное, сам. Дорогие радиослушатели, ну вот для того, чтобы вы почувствовали такой легкий, игривый стиль эпохи, изящный, прихотливый, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка Георга Фридриха Генделя для королевского фейерверка.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио. Ну, по музыке вы это уже сами поняли. Радио «Вера» в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о религиозности Петра, государя нашего Петра Алексеевича, и обсуждаем этот вопрос с Александром Азизовичем Музафаровым, замечательным историком, историческим публицистом, старшим преподавателем Московского государственного института культуры. И наступает вопрос. Вот, собственно, 1682 год. По вашим словам, десятилетнего Петра особенно не учат ни вере, но понятно, что он знает молитвы, знает, как петь в церкви. Но какие-то сложные вопросы он не допускается, его особенно не учат. Но вот в 1689 году ему уже 17 лет. царевну Софию убирают с доски большой политики, и дальше Петр делается царем. И вот для нас, наверное, для всех важно, что православный государь пустился в какие-то странные акции с всешутейшим и всепьянейшим соборами, какие-то оргии ряженых. Вот что это такое? Это выпадение из веры, или это юное озорство, или это упоение обычаями немецкой слободы? Понятию православия это не соответствует ведь никак.
Да, действительно, после прихода Петра к власти появляется такое явление, как всешутейший, всепьянейший собор. Ну, сначала назывался постсепьянейший собор, потом постепенно расширяется. И поначалу это такое молодое озорство царя, который вот со своими приближенными ударяется в такой, ну, веселый, пьяный разгул. Да, значит, они собираются, они вместе выпивают. И что важно, что вот уже в этой традиции нет ничего от традиции каких-то вот старых московских пиров. Они, государю, скучны.
То есть московский царский пир – это пир торжественный, в трапезной, перед государем прямой стол, рядом кривой стол, все посажены на свои места четко по спискам, которые раздаются до церемонии. А тут что? Пьянство?
А тут собирается компания в совершенно неформальном стиле молодых, да и не очень молодых людей, которые начинают просто выпивать, но поскольку просто пить им скучно, они начинают придумывать себе игру. То есть поначалу это игра, это озорство, которое постепенно становится все более, так сказать, озорным. И постепенно уже как бы проходит свою часть, где из озорства уже получается довольно грешное действие, потому что это оформляется как такой пародийный собор. Да, там появляется князь-папа, там появляется князь-кесарь, там появляются другие чины, я уж не помню, кто там как чин имел, но там начинают соборно славить греческих богов. Конечно, с одной стороны...
Бахуса.
Да, Бахуса в первую очередь.
И Венуса.
Да, значит, с одной стороны, это, конечно, насмешка. Насмешка, и тут, конечно, вот князь-папа, это насмешка отчасти над католиками. То есть, и один из корней этого сборища, это, конечно, протестантские подобные игрища, где антикатолическая направленность.
Ну, Франц Лефорт приходит на ум.
Да, естественно, Лефорт, да и он один...
Кабаки немецкой слободы. Боды,
да, где, которые в основном протестантские, где подобные обычаи, видимо, вполне себе были живы. Вот они постепенно развиваются. Добавление языческих богов, конечно, это дань вот этой эпохи просвещения, когда возникает интерес к античности, когда возникает вот обращение к этой истории. И это, опять тут есть определенная как бы доля игры. Понятно, что ни Петр, ни кто из его приближенных всерьез в Бахуса, в Венуса, в Ивашку Хмельницкого не верил. Да, то есть сложно представить, что Петр допускал существование там Бахуса, которому поклоняемся. Но обряд, который там содержался, есть бог Бахус, которому мы поклоняемся, когда там голову мужика сажали на бочку, и вот ему подносили чару, и там еще что-то перед ним творили. Конечно, он вызывал вопрос, а насколько это уместное поведение не просто для православного монаха, а для православного человека.
Ну, то есть, в принципе, все это идет вразрез традиции, ну вот, скажем так, прямо противоположным ходом.
Да, безусловно. Причем, конечно, можно сказать, что традиция вот этих вот царских застолий, ритуалов, подходящих к Византии, она, кстати, была довольно тягостной. Даже отец Петра и тяготился, но он находил другой выход. Он выезжал на охоту, и там со своими сокольниками вот просто проводил время в поле.
Старший брат любил скакать на коне, да, и обожал новых коней.
То есть выходы можно было найти разные, если хотелось уйти от такого там ритуала. Но Петр выбирает вот такой.
И, конечно, только крепкий организм государя позволил ему, в общем-то, не спиться окончательно и выдержать подобные испытания.
Кстати, скончается он, не сказать, что в старости.
Ну, в общем, да, хотя и не сильно старше, чем другие Романовы. К сожалению, работа государя была тяжелой и... сказать, конечно, лишнее пьянство Петру в жизнь не прибавляло, но нельзя сказать, что там он прожил относительно мало.
Ну вот, насколько я помню, это все шло вразрез с достаточно консервативными по своему политическому курсу патриархами. Патриархом Иоакимом II и патриархом Адрианом. Они смотрели на это с осуждением, и Адриан даже в какой-то момент, будучи уже человеком весьма хворым, ветхим, испытав на себе первые удары паралича, удалился в Николо-Перерженский монастырь под Москвой, не находя в себе сил постоянно одергивать царя.
Да. И здесь был еще один интересный момент. Дело в том, что в свое время патриарх поддержал Петра в борьбе с Софией, потому что он видел в Софии и Софийном дворе угрозу западничества, латинства и отступления от основ. И оказалось, что променял кукушку на ястреба, потому что при Софийном дворе мог Василий Голицын появиться во французском платье, но все шутейших соборов все-таки не организовывали. Это да. А второй момент было отношение Петра к патриарху. Он его просто не замечал. Это вот, понимаете, это не гнев Ивана Грозного против Филиппа Калычева. Да, вот там Сатурн прошел. Это даже не гнев Алексея Михайловича на Никона. Просто, ну, сказал что-то патриарх. Ну, хорошо. Ладно, пошли еще выпьем.
Еще выпьем.
Да. То есть вот, и это игнорирование, оно как раз и показывает уровень отношения к церкви молодого Петра.
Вот какие-то годы чем-то завершилось.
Значит, речь идет о рубеже 80-х, 90-х годов, о первых 90-х годах, даже начало 90-х годов, вплоть до, наверное, такой рубежом стал Азовский поход. Потому что в Азовский поход Петр отправится еще в сопровождении всего вот этой вот веселой бражной кампании, а потом под стенами Азова, побывав на реальной войне, для Петра это будет как бы таким протрезвением, своего рода ушатом холодной воды, после которого он начнет смотреть на себя и на свою роль царя куда более серьезно. И с тех пор все шутейшие, все пьянейшие собор так и не будет никогда распущен.
Но он, правда, некие фигуры из числа вот, представителей все шутейшего собора, они потом займут значительные должности, но такими живыми знаменами Петровского царствования не станут.
Не станут. И да, они еще будут собираться, но это будет уже так воспоминание о молодости. Вот помнишь, как мы в молодости тут это. И скорее это будет вот отсылка к этому. То есть это озорство государь как бы пережил через себя. Вот прошло, годы молодые прошли, а под Азовом Петр заметно повзрослел.
И после... Середина 90-х.
Да, середина 1696 год. А потом его ждет новое испытание. Это Великое посольство и поездка в Европу.
1697.
Да. И здесь происходит интересная вещь. Конечно, поездка Великого посольства в Европу, это вообще первый визит русского государя в Европу, наверное, с... 14 века, если мне так память не изменяет, вот Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, бежал из Орды через Восточную Европу, вроде как в Кракове был. Но вот с тех пор наши государи на Запад не ездили, но был злосчастный Василий Шуйский, которого уже, сведя с престола, привезли в Варшаву как пленника. Да, только с воинской силой на Запад. А Петр впервые поехал в Европу, и это уже было с точки зрения многих его православных подданных.
Мягко говоря, ненужное действие.
Даже ненужное, даже сомнительное действие, потому что государь поехал
к иноземцам,
в латынам, к лютерам, то есть чего он там, собственно говоря, не видел. То есть понятно, что, понимаете, тут еще был момент, что государь воспринимается как фигура сакральная. Да, понятно, что там с Европой это развитые люди, с ними надо как-то сотрудничать, служили немцы полезные люди, и, возможно, там есть что-то полезное, что можно использовать, но самому государю зачем туда ехать?
Ну так что же из религиозного опыта Петр там перенял, что его очаровало?
Что он увидел? он увидел три вещи, которые, на мой взгляд, его, так сказать, это. Во-первых, он увидел вот эту вот Европу, где светское законодательство постепенно вытесняет духовное, где многие вопросы, которые на Руси традиционно регулировала церковь, уже попадают под воздействие государства. Во-вторых, он увидел в северонемецких землях жесткую систему подчинения церкви государству. То есть не симфонию в той или иной форме, которая существовала в России, а именно когда, так сказать, местные протестантские церковные начальники подчиняются местному протестантскому князю по принципу «князь приказал», они выполнили. То есть и привлекаются к государственным делам. Не как самостоятельная духовная сила, а как государственные чиновники. Третий момент, который Петр увидел, это было, так сказать, видение образования тамошнего духовенства, которое он сравнивал с российским, и тоже это сравнение Петру показалось не в пользу русского духовенства. Я напомню, что в тот момент у нас существовало только одно учебное заведение, которое, собственно, занималось богословским образованием, Славяно-Греко-Латинская академия, ну, еще Киево-Могилянская.
Но вот. Существовали кое-какие другие, но, в общем, названы главные.
Да, и Петр увидел, что если в Европе пастор – человек образованный, в России, ну, хорошо, священник грамотный, так сказать, ну, как минимум грамотный. А вот это тоже ему показалось важным.
С иными словами, Петр в какой-то степени был очарован опытом умеренно протестантских государств.
Да. Плюс, конечно, он увидел много европейской культуры, которая ему очень нравилась, которую он охотно перенимал. Он носил иноземное платье. На прошлых передачах говорили, что в этом был впоследствии определенный смысл, да, замаскировать Россию под Европу. Это была определенная политическая логика Петра. Но Петру было мало только политической маскировки, ему это нравилось. Ему нравилось ходить иноземное платье, ему нравилось образ жизни на иноземный манер, и к которому он собирался приобщить как минимум русскую аристократию.
Дорогие радиослушатели, мы с вами увидели только что, как глубоко Петр погрузился в религиозную культуру Европы, и мы сейчас сделаем небольшой перерыв, чтобы буквально через минуту вновь вернуться к истории этого вопроса. Напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. До скорой встречи.
«Исторический час» на радио «Вера».